Браті і сестри, Христос народився. Слава Господу. Алілуя. Зараз ми почитаємо місце Писання і будемо молитися. Євангеліє від Луки, 2 глава. Евангелие от Луки, 2 глава. Вот как было Рождество Иисуса Христа. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с женою Марию, обрученную ему, которая была беременна. Когда они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю им великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая их в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Вот это событие мы отмечаем сегодня. Вот здесь евангелист Лука описывает, как родился Господь. И мы с вами, братья и сестры, сегодня собрались. Сегодня не воскресенье, но в нашей восточной традиции принято отмечать Рождество 7 января. И мы собрались здесь, чтобы поклониться Господу. И читаем это место Писания, будем слушать Слово, будем петь Господу Спасителю. Потому что, правда, события, которые написаны, ему нет равных в мире, вообще на земле. Нет такого события, как вот это. И это не просто так положено говорить, там, поздравлять, поздравляем, там, с светлым праздником. Это на самом деле. Вот если мы думаем, размышляем вот в эти дни о Рождестве, о том, что Господь принес нам, то мы согласимся с тем, что событие необыкновенное, экстравагантное очень, неординарное. То, что произошло. И мы являемся свидетелями тому, что Господь, правда, живой Бог. Вчера наша молодежь разделилась на две команды, и часть молодежи ходили по квартирам наших домов, которые здесь вот находятся, многоэтажные дома, и пели там колядки, поздравляли. Некоторые люди открывали, там улыбались. Там какая-то семья сразу вытащила 50 гривен и подарили нашей молодежи. В общем, такое. Собрала молодежь там 200 с чем-то гривен. 272 вроде, насколько я так помню. Вот. Ну, в общем, дарили люди. А отказываться тоже неудобно. Люди делают это от чистого сердца. Некоторые не открывали двери. Потому что такие вечера, такие дни, когда там кто-то приходит, поет, и люди немножко напрягались. Это сейчас выходить там, делать подарки там. Ну, как-то немножко люди наши в этом плане комплексуют. Это явно видно. И часть молодежи вот белой песни поздравляли людей. Часть молодежи вот здесь, возле сельпо, нашего магазина, вывезли вот этот вертеп, подключили его к электричеству, и он светился весь, и они там поставили аппаратуру, И пели песни, колядки пели, поздравляли людей. Братья там некоторые попередевались там, в таких персонажей библейских. Там, кто-то был со звездой, как волхвы, там, кто-то в виде пастухов. И они приглашали людей, которые проходили. Приходите, подходите, вот на фоне этого вертепа, можно сфотографироваться с детками или там пара. Вот. Ну, я так видел, некоторые люди с удовольствием это делали, некоторые вообще даже не хотели там вообще никаких отношений. Ну, таких было, конечно, мало. А некоторые комплексовали какое-то время. Вот стоят, как бы, так интересно наблюдать, стоят, как бы, и не против, как бы, и сфотографироваться, как бы, так, и хочется, и колется. Ну, подходите, сфотографируйтесь. Сестра, которая фотографировала, показывает им камеру. Вот смотрите, Наташа, смотрите, вот такая фотография будет. Они смотрят, ну, красиво так, ну, знаете, на фотографии этот вертеп, пара стоит, там дети. Как бы хочется. И почему-то комплексует. Вот так потихонечку, назад, назад, потом опять остановится. Потом, ну, такая интересная реакция наших людей. Хотя молодые люди не на подпитку, как бы при памяти. Такая атмосфера очень хорошая, очень здорово так все это там звучало. Очень красиво это все было, очень. Вот песни, поздравления, это просто было здорово. И вот некоторые люди как-то так себя вели не совсем ординарно, как-то не совсем по-праздничному. И молодежь планировала сделать этот праздник с 6 до 7, но так как люди подходили, некоторые уходили, потом снова некоторые подходили, желали сфотографироваться, в общем, всем это не закончилось, это продлилось дальше, потому что были люди, которые все-таки были открыты принять наше поздравление. Это было очень здорово, очень. Это интересно, и надо было видеть только глаза нашей молодежи, их восторженный вид, вот эту страсть, с которой они это делали. Это просто, ну, серьезно, это явно видно, что Господь живой, Он славный Господь, Он преобразовал наши жизни. И с молодежи ключом была энергия, радость. Это придавало атмосферу нашу, вот такую праздничную, очень хороший такой, ну, позитив. Слава Господу! И мы так же самое должны поклоняться здесь и в течение года прославлять нашего Господа, потому что Он славный Господь. Нет Ему подобного. Нет. И больше нам никто не нужен. Это самый славный наш Господь, который нас любит, Он добрый, заботится о нас. И я приглашаю вас, давайте мы помолимся и будем петь и поклоняться Господу. Отец дорогой, мы тебе сердечно благодарим за это славное собрание во имя Твое. Ты собрал нас здесь, любящий Бог наш Спаситель. Боже, мы прославляем Тебя. Мы пришли сюда, чтобы низко Тебе поклониться, воздать Тебе хвалу. Прими эту хвалу, как жертву обеденную, чтобы Тебе было приятно нас слушать, взирать на нас. Мы хотим это сделать от всех чувств наших, от всего сердца, потому что Ты достоин хвалы, Господь. Без Тебя нет в этом мире ничего путного, ничего абсолютно. Одна суета и ничего. Ты только Господь наш. И мы прославляем Тебя, воздаем Тебе хвалу, взгляни на нас светлым лицом Твоим, будь с нами здесь, и пусть Тебе хвала звучит, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пшли полыниц мои в клуб. Пастор, мы сейчас помолимся. Здесь вот есть корзиночка, здесь есть нужды. И мы хотим за них помолиться. И в стране нашей ситуация такая, которая нужда. Мы ощущаем эту нужду, молиться об этом. Поэтому, пожалуйста, давайте помолимся Господу. Господь, мы Тебя сердечно и искренне благодарим за то, что Ты управляешь этим миром. Мы вручили Тебе наши судьбы, наших детей, себя. Всю нашу жизнь и тела нашей души мы вручаем Тебе, потому что Ты наш Господь. И это все Твое по милости Твоей. Вручаем Тебе вот эти записочки. Здесь есть благодарности и слезы, и переживания, и боль наша, наши братья и сестеры. Господи, взгляни светлым Твоим лицом и поучаствуй в наших нуждах. Мы в Тебе очень нуждаемся, и мы признаемся об этом Тебе. Говорим Тебе это, Господи, просим милости Твоей. Благослови нас всех. Господи, благослови наше государство. Пошли мир в нашу страну. Даруй мудрости всем нам ходить Твоими путями и привносить Твой божественный свет, Твое царство в эту грешную землю. Благослови Украину. Ситуацию знаешь, Господи. Мы просим Твоей милости к нашему народу. Помилуй нас и благослови. Благослови и будь с нами, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Сейчас я хотел бы поприветствовать гостей, которые приехали, может быть, с других церквей, если кто-то есть, из братьев и сестер, которые посетили наше собрание. А поднимитесь, и мы вас поприветствуем. Пожалуйста, вот сестра, приветствуем вас. Вот еще сестра, вот еще. Вот тут молодые люди. Все, мы вас приветствуем. Передавайте вашей церкви собрание. Может, я кого-то еще где-то не заметил. Тут у нас еще есть гости. Ну, вот у нас уже другое собрание, поэтому, пожалуйста, поднимитесь. Они были на первом собрании. Вот это тоже наши гости. Мы вас приветствуем. Вот, передавайте привет вашим собраниям, нашим братьям и сестрам. И еще хочу попросить дать о себе знать тех наших друзей, которые, может быть, первый раз в нашем собрании. Может, вообще вы первый раз в такой церкви, где вот есть лавки. Вот молодые люди. Приветствуем. Мы вам дарим Новый Завет. Это вторая часть Библии. Так, может, кто-то еще есть? Так, этот ряд что-то у нас, этот ряд активный очень. А вот здесь и здесь. Может, кто-то есть? Так, там еще вот молодой человек. Так, читайте эту книгу. Это очень хорошая книга. Она меняет жизнь людей. А вот тут еще вот кто-то впереди. Ага. Ну, приветствуем вас всех. Приветствуем. Так, сейчас мы будем слушать слово. Пожалуйста, брат Володя.
Миром, братья и сестры, дорогие наши друзья, гости. Приветствую вас в такой солнечный день, не по-зимнему, теплый, такой приятный. Слава Богу. Знаете, это солнышко, оно такое... Оно дает надежду нам, вот во всей Украине, вот уже, наверное, второй месяц люди так вот с надеждой как-то проснулась Украина и с надеждой ожидает каких-то перемен. Вот меня это радует, потому что я так понял, на первом собрании некоторые не поняли, что меня это радует. Меня это радует, что Украина не спит, что Украина надеется, что Украина чего-то хочет, украинцы, и хотят это не оружием, не вилами, вот, а как это раньше было, а все-таки мирно. Вот и пока у нас все-таки хранится такой мир, Господь хранит. Вот и я так вот, знаете, смотрю, мне нравится, как люди поют хором наш гимн. Вот уже так выучили его все, и там уже эти слова знают на память, уже тоже приятно. Вот не из-под палки, а сами поют его где угодно, на Майданах, там где-то пикетируют. Вот там есть такие слова, знаете, вот, наверное, ни в одном гимне нет таких слов. Сгинуть наши вороженьки, як роса на солнце. Запануем им и братья у своей сторонки. То есть вот это, знаете, говорят, французский гимн, там, вот Марсельеза, да, там, типа, мы своих врагов потопим в их собственной крови. Вот такой гимн, знаете, то есть, мама, не горюй, не подходи к нам. А тут так сгинуть, знаете, солнышко пригреет, вот чуть-чуть, немножечко потерпеть, и все, и их не будет, врагов наших. А мы запануем. Вот это вот мы запануем, ну, понятно, хтось панував, тепер и мы будем. Вот такая вот наша надежда. Наверное, она наивная такая по-детски, поэтому до сих пор мы никак мы не запануем. То под поляками были, то под Россией были, то теперь уже независимые, а все как бы так вот ищем. А проблема в том, что ищем хто ж нас до цієї перемоги поведе? Где тут лідер? Уже как бы вроде появились, там нарисовались три лідера, и к ним и журналісти, і політики, і міжнародні там всякі там наблюдатели говорят, хто із вас лідер, хто буде вести? І вони как бы так немножко не рішаються, или там у них така договоренность есть, не знаю. Вот я думал, знаете, такую вот вещь, если бы вот сегодня выйти на Майдан и сказать там вот с этой сцены, которую все слышат, сказать, ребята, сегодня родился вот спаситель, вот тот, которого ждали, вождя, вот он сегодня родился. Вот какие были настроения там были? Ну, так, сегодня, да, только сегодня вот это вот. И сколько же нам еще ждать? То есть лет 20, наверное, как минимум. То есть чтобы он где-то вырос, набрался ума, разума, там, да, набрал себе команду реформаторов молодых. И тогда ж только, и только начнется. Вот. Я думаю, что, наверное, энтузиазм пропал бы, да. Вот. Но мы поем другую песню надежды. Вот гимн этой песни надежды Украины всей. А у нас другие здесь песни. Вот я не хочу, чтобы мы, как бы, знаете, себя противопоставляли, что вот мы хорошие. У нас так невольно получается. Я бы этого не хотел, что вот мы вот как бы особенные. Там они такие, а мы такие, мы лучше. Нет. Но просто у нас есть, кроме гимна, еще песня, которую мы поем здесь, и это хорошо. Вот, потому что в наших песнях по-другому немножко. Мы поем о том, что все нормально. У нас уже есть этот царь. Он уже родился, и даже не вчера, и не сегодня. Он уже родился, он уже царствует. Он уже воцарился, и это здорово. То есть, как бы, и он нас уже ведет, и давно уже ведет. Некоторых из нас уже как бы там уже много лет ведет. Вот в чем наша надежда. Вот, и вот с этим я праздником вас и поздравляю всех. Вот Христос народился. Да. Да. Но он родился не вчера, вы знаете, да? Он родился и не сегодня. Он уже царь, он уже не младенец. Хотя мы говорим, вот, ну, мы сегодня пили на первом собрании, придите все к младенцу, поклонимся. Это так говорили пастухи. Пойдемте к младенцу, это мы и узнаем, что там произошло. Вот это было актуально. И мы как бы поем песням, это история, это библейская история, это правильно все. Вот, но давайте мы помним, что наш царь, он уже не младенец. Он не младенец уже, он уже царь. Вот, царь царей. Вот, и давайте помыть еще, для чего он родился. Потому что вот как бы Украина, надежда, что мы запануем. Вот, но Христос родился не для того, чтобы, знаете, чтобы мы запанували. Вот, он пришел для того, чтобы, написано в Евангелии от Матфея, чтобы, это ангел так сказал, чтобы спасти людей своих от грехов их. То есть, и по большому счету, для того, чтобы нам от своих грехов избавляться, вот, и украинцам, всем остальным, уже можно сегодня начинать. Даже если бы сегодня Христос родился, да, но Бог уже бы как бы дал это желание, это все. Уже сегодня можно со своими грехами разбираться, начинать сегодня. Вот, или как минимум даже вчера можно было начинать. Поэтому как бы надежда есть. И надежда, то, что мы здесь, и то, что у нас царь уже есть, это великая надежда. Я рад, что у нас эта надежда общая. Вот, я хотел посмотреть, знаете, на Рождество, вот на отношение к этому празднику, к этому событию, вернее, даже, вот, потому что он не всегда был праздником, вот, а судя по тому, что пишет об этом Матфей, то там очень много тревоги, и праздника там вообще как бы нет, и не близко нет. Вот у Луки, да, там ангелы поют, хор, все торжественно, а у Матфея там немножко, знаете, такой налет мрачности. Вот, ну это реально. Вот, я думаю, что многие смотрят на Рождество вот сегодня, как? Через таких вот, ну, через четыре пары очков. Вот одни смотрят на это как, ну, как на историю, и при том так, знаете, с сомнением. То есть это было очень давно, и правда это или неправда. Вот историки одни говорят одно, другие говорят другое. Как бы было это, не было. Вот, и как бы, ну, такой скепсис есть в этом. Другие смотрят на это попроще. То есть им было это, не было, неважно, но это хороший повод для коммерции. Вот и поэтому не важно, что китайцы не все христиане, но они неплохо клепают для всего мира христианские эти безделушки, все эти атрибуты, там, вертепы эти, красиво продается это все, здорово. Мирская власть, в принципе, знаете, тоже не против праздника там, христианского, мусульманского. Не важно, лишь бы, знаете, пусть люди лучше празднуют, чем они там по Майданам ходят. Как бы. Вот это лучше пускай празднуют. Вот, хотя, вот мне чем нравятся украинцы, вот, как бы, что мы умеем и протестовать, и праздновать одновременно. Вот такая уникальная нация. И при этом это делаем творчески, с украшениями, там, с ленточками, с букетами, вот, столы накрываются там. Шикарно. Вот всем бы так вот бастовать. Вот. Но я не призываю к забастовкам, а праздникам все-таки. Праздники мне нравятся. Я думаю, что всем это нравится. Вот есть еще такие третьи очки, это традиция. То есть, знаете, вот, ну, как бы поначалу этого всего не было, там, знаете, ну, сейчас это уже появилось, там, вот, 12 блюд, Вот потом вот эта звезда, там, то есть после первой, только после первой еды можно там покушать, да? Вот все эти колядки, щедривки, это все же как бы, ну, традиция. И тоже мы от этого никуда не денемся. Хорошо, что они у нас есть. Потому что если мы даже мы не знаем Писание, но через традиции, через какие-то такие вот образы, такие все наглядные вещи, которые можно потрогать, мы соприкасаемся невольно, оно нас подводит к истокам этого праздника. И если кто-то хочет найти, то вот как волхвы через звезду нашли Христа, да, Мессию, вот так вот и мы можем, ну, мы или наши друзья могут через эти внешние атрибуты, там, через вертепы, песни эти, могут найти Христа, если захотят, конечно. Вот. И четвертая пара очков, это как бы, ну, такая самая любимая моя пара очков, это смотреть на этот праздник через очки личной веры. Вот, вот не общественной веры, не веры церкви, не веры там, Евгения Павловича или моей, а личной веры. Вот. Опять же, веры основаны на библейской истине. Вот если мы верим, что то, что здесь написано, это истина, тогда нам немножко легче. Вот почему для меня там очки эти мои любимые? Потому что, ну, я люблю, чтобы было по Писанию. Вот, строилось по Писанию в церкви, чтобы в семье у меня было по Писанию, чтобы основание было вот, как бы правильное. Вот, чтобы оно не подмешивалось что-то там мое, а что-то Божье. Потому что лучше строить, чтобы основание было монолитным бетоном, как бы залито, а не там с чем-то еще, с примесью. Поэтому, вот, поэтому важно, чтобы Писание было в основе. Еще потому что, знаете, даже вот мы иногда критикуем там, вот, мирских людей, там, они не знают, они там не понимают, а мы сейчас пойдем их научим. Да мы сами иногда так путаемся. Вот о Рождестве всего два отрывка таких обширных. Вот Евгений Павлович читал Евангелие от Луки. Мы сегодня послушаем Евангелие от Матфея. Как бы. Вот тоже там вторая глава и тут вторая глава. Вот немножко позже послушаем. Вот, но вот эти два отрывка, они так, знаете, они так переплелись, как будто это, ну, как бы одно. Вот как одно событие. Это при том, что Лука пишет то, что происходило вот сразу же после Рождества. Как оно, вот оно случилось буквально первые часы. Вот как это было, что? Вот она приехали на перепись, а тут случились роды, и как это все произошло, и кто был первый, там пастухи пришли, все. Мы это все слышали, читали сейчас. Вот. Вот. Волхвы не могли прийти так быстро. Они не жили в Иерусалиме, они не жили даже там где-то на окрестностях Иудеи. Они пришли с востока, издалека. Вот, и, ну, мы сейчас это послушаем все. То есть это события разнесены во времени как минимум двухлетним, два года. Вот, и просто вот эта каша, которую мы имеем, мы иногда, знаете, берем, у нас и волхвы, и пастухи, они все приходят в пещеру почему-то. Вот, хотя там волхвы пришли в дом. Вот. Там пастухи поклонились младенцу, реально младенцу, запеленному еще там, мокренькому, может быть, от этой слизи такой, да. Там уже, наверное, был мальчик, который мог что-то говорить или там спрашивать даже у них, может быть, вот через время. Вот. Знаете, я понимаю, почему так. Потому что даже смотрим фильмы вот эти там, ну, или американские фильмы там, или мирские фильмы, которые снимают люди, или которые плохо учились в воскресной школе, или которые вообще не учились. И там реально, вот смотришь там сюжет, вот пещера, над ней звезда, там уже пастухи внутри, а волхвы так только на верблюдах подъезжают, как бы так, ну, и как бы, а мы ж верим быстрее тому, что видим, чем то, что мы читаем в Библии. Но давайте мы сейчас послушаем вот то, что написано в Библии, и разделим хотя бы два этих отрывка от Луки, от Матфея, чтобы потом как бы, ну, правильно чтобы у нас правильная картинка была здесь, в голове. И тогда мы будем нести правильное Евангелие, мы не будем нести кашу людям. Потому что у них и так этой каши хватает. У них там, кроме Евангелия, там еще же есть традиция, есть коммерция, есть там еще Санта-Клауса с елками и со всеми делами. То есть там каша вот такая вот, понимаете? А еще и мы будем им нести кашу. Давайте мы будем нести им чистое Евангелие, чтобы их личная вера была правильной. Давайте мы послушаем вот эту вторую главу внимательно. Вот, а потом
Иса поговорим. Родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Исы в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей:
«Где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему».
Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Царь созвал к себе всех главных священнослужителей и учителей закона и спросил их, где должен родиться Масих.
«В иудейском Вифлееме»,
— ответили ему.
«Об этом написано у пророка: и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, Ты ничуть не меньше главных городов Иудеи, потому что из тебя произойдет вождь, который будет править народом моим, Исраилом».
Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он послал их в Вифлеем с наказом:
«Идите и тщательно все разузнайте о ребенке. Когда вы его найдете, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться ему».
Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был ребенок. Увидев звезду, мудрецы очень обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели ребенка и его мать Марьям, они, павши, поклонились ему и поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Ночью, во сне, они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Когда мудрецы ушли, Юсуфу во сне явился ангел от Вечного и сказал:
«Вставай, возьми ребенка и его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод хочет найти ребенка и убить его».
Юсуф взял Иису и Марьям, и ночью они ушли в Египет. Там они оставались до тех пор, пока Ирод не умер. Так исполнились слова, которые Вечный сказал через пророка:
«Из Египта призвал я моего сына».
Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Время рождения ребенка он определил со слов мудрецов. Таким образом, исполнилось предсказанное через пророка Иеремию:
«Голос слышен в городе Раме, вопль и горькое рыдание. Эта Рахиля плачет о детях своих и не находит утешения, потому что их больше нет».
После смерти Ирода Юсуфу в Египте явился во сне ангел от Вечного.
«Вставай!»
– сказал он.
«Возьми ребенка и его мать и возвращайтесь в Исраил. Тех, кто хотел убить мальчика, уже нет в живых».
Юсуф взял Иису и Марьям, и они отправились в землю Исраила. Когда Юсуф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться. Но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Масиха будут называть назарянином.
Спасибо. Вот эта глава, почему именно ее я так, ну, выбрал, и сегодня хочу об этом говорить. Она мне, ну, для меня реально, она сейчас очень много, я вижу в ней параллели с ситуацией реально вот в Украине нашей. Вот я не буду подробно останавливаться на каждом стихе, потому что, ну, глава обширная. Просто хочу посмотреть на людей, вот, которые здесь описаны. Вот 4, как бы, или сорта, или вида людей. Вот один человек наделен властью, вот, царь Ирод, персона такая. Вот, люди, наделенные мудростью, люди, наделенные знанием, и люди, наделенные праведностью, вот, праведным отношением вот, к закону Божьему. Вот об этих вот 4 персоналиях или там видах людей я хочу просто поговорить. Вот, почему, ну, реально, даже вот, когда я читал об избиении младенцев, я так вот, знаете, сразу бамс, как так стрельнула Украина. Ну, думаю, ну, почему-то я, вспоминая свое первое впечатление об этом вообще событии, вот мы с женой сразу после армии как бы поехали, где-то 85-й год был, поехали в Петербург, 87-й. Вот, и я хожу по Эрмитажу, а там, знаете, картины вот эти, избиение младенцев. Я такой думаю, что за ситуация такая, о чем это вообще? Я же Библию не знал. Вот, а так много картин об этом. Вот, разные как бы сюжеты такие, там, разное количество младенцев этих, но картина страшная. Там, в одних просто их бьют, в других их просто там убивают мечом. И некоторые более кровавые такие. Я такой думаю, ну надо узнать, что это за событие. Вот теперь уже узнаем, что это так было. Вот. На самом деле, исторически таких фактов особо нет. Ну, может быть, потому что Ирод не хотел, чтобы об этом слишком уж писали. Но некоторые факты историки сохранили. Вот, в принципе, то, что были побиты младенцы, это, ну, судя по тому, что пишет Иосиф Флавий об Ироде, это были, ну, мелочи. Потому что, во-первых, Вифлеем не такой был большой, ну, город. Вот там было где-то от 300 до 1000 жителей. Вот. И, то есть младенца там, ну, где-то было, ну, может быть, человек 20 там, где-то от такого возраста, там, до 2 лет. Поэтому, знаете, судя по тому, что Ирод убивал направо и налево, убивал своих детей, он 2 сыновей убил, хотел третьего, но не успел. Убил свою жену, убил 45 членов Синедриона, потому что они там перешли ему дорожку, вот, и потом поставил своих туда священников. Вот эти священники, которых он позвал, это, в принципе, были его священники. Хотя здесь написано «и книжников народных», знаете, как народные депутаты. Да, мы говорим, народные депутаты, но ничего не народные, они как бы свои там, ну, как бы властные депутаты. Вот та же самая тема, здесь может быть даже ирония есть. «Книжников народных позвал». Какие там? Они кормились его руки. Вот, это были все придворные, священники и книжники. Хотя они знали Библию, но работали не на царя. Вот, то как бы вот это избиение, оно как бы в истории не сохранилось. Вот, и, в принципе, просто, наверное, Матфей еще хотел этим намекнуть, как бы, ну, напомнить иудеям, которым писал эту свою Евангелие, о том, что подобная ситуация была в Египте. Вот. И Моисей чудом спасся от этого избиения, вот, просто потому, что он спасся во дворце. Он как бы оказался перед самым носом фараона, вот, который избивал евреев, а тут еврейский мальчик оказался вот, как бы, во дворце. Ну, просто вот такая ситуация получилась. И Моисей потом вывел народ, стал вождем. Вот. Иисус тоже вот этот вождь, который как бы подобно Моисею, да, о чем мы читаем в Бытие, что пророка из среды себя, там, и среди тебя воздвигнет Господь, подобно мне, его слушайте. То есть об этом говорил Моисей, и вот этот пророк, как тоже из Египта он пришел. Вот. Поэтому давайте мы посмотрим, как относится к этому Рождеству. Вот, о Христе здесь вообще мало сказано. Да? То есть сказано, что к нему приходили, там вот поклонились ему, но что он делает, как он делает, мы не знаем. Вот. Как бы за кулисами это все. А вот эти люди очень ярко показаны, особенно власть. Вот первое, что мы видим, власть. Вот и персонаж такой Ирод. Что-нибудь разве новенького мы узнаем вот из того, что вот сейчас считаем об Ироде, о власти? Вот что нового? Вот мы читали какое-то время назад о Навуходоносоре. Вот. Если что-то поперек меня, в печку и все, или там казните, количество роли не играет. Если просто вот, любая власть, вот и тогда, и теперь, вот и в Украине, и за Украиной, за межами Украины, вот не терпит конкуренции. Никакой. Ни идеологической, ни политической, никакой. Поэтому любая идея, которая как бы не генеральной линии партии придерживается, она считается абсурдной, вредной, вот вражеской, враждебной. Там. И с ней борются. С идеей, с носителями этой идеи, любыми способами. Вот то же самое здесь. Вроде бы даже невинные младенцы, но они могли вырасти во взрослых оппонентов. Поэтому их нужно уничтожить, при том, как так, накрыть широко. От 2 лет от рождения и до 2 лет в Вифлееме и в окрестностях. То есть, как бы, знаете, уже наверняка. Вот власть так действует. Сейчас то же самое в Украине. Смотрите, законы есть, но власть действует не точечно, а так. Вот так. И то же самое. Действует тайно, под покровом там, ночи или там, как-нибудь так из-под тишка. Действует расчетливо, хладнокровно. Вот, опирается на силу. Вот, и она действует быстро. Тоже мы замечаем, что как бы вот нельзя допускать, чтобы вот эта ересь или там противостояние разрослось. Поэтому стараются на корню задавить. Только узнал, так, где, там-то, когда, тогда-то. Все, вперед. Вот мы это видим. Хотя, если посмотреть на Ирода, ну, как бы, глазами мирскими, да, вот как бы, ну, если бы не говорить о том, что это негативный персонаж Библии, то, по большому счету, он достиг многих вещей. Он был таким царем-реформатором. Хотя он был под Римом, Рим его поставил, там, Рим его поддерживал, вот, он все-таки стремился, чтобы Иудея была более-менее независимой, по крайней мере, внутренняя политика Иудеи была независима от Рима. Он там хотел править всем этим. Он вернул себе там области, которые Клеопатра захватила, там, и как бы прихватил это все. Он отстраивал там крепости, строил храм. Вот это, на самом деле, вот этот великий храм, который потом, помните, ходили апостолы, говорили, смотри, какие стены, какие здания, какие украшения. Это все сделал Ирод. Он вкладывал туда деньги. Вот. Хотя он строил и стадионы. Вот он строил как бы и храмы, и стадионы, как бы и вашим, и нашим. Вот наши правители тоже это делают. И храмы строят, и там Донбасс-арены всякие там вкладывают свои деньги. Вертолетные площадки. То есть все то же самое. Вот. Он был таким, знаете, евроинтегратором, потому что как бы, вот эту культуру римскую вот, он внедрял. Вот, и на уровне там, и культуры, и на уровне языка, на уровне образования. Вот, он это продвигал, поэтому, как бы, ну, наверное, римлянам это нравилось. Они его поддерживали довольно долго, и потом его детей поставили правителями, и потом они еще и внуки потом правили. То есть Ироды довольно долго правили в Иудее, потому что Риму они, в принципе, устраивали. Вот, Рим – это Европа, мы помним, да? Вот, я не к тому, что… Тут я не хочу никаких параллелей, просто что вот, как политик он был ну, на своем месте. Вот, но как человек, который узнал о Божьем младенце, он стал против Бога. И в этом проявилась его натура. В принципе, люди, которые сейчас обличены властью и которые не знают Бога, они поступать будут точно так же. Точно так же. Давайте не будем говорить, что вот это Ирод или Сталин там, или Гитлер. Любой человек, который против Бога, имея неограниченную власть, будет поступать точно так же. Чтобы мы насчет властей наших не обольщались, что они подобреют. Вторая порода людей, которую мы здесь видим как бы так эпизодически, это вот эти придворные священники. Они имеют знания, у них есть Писание, и Ирод их недаром кормил. И как только спросил у них, вот где должен родиться Мессия, вот, они тут же ответили, потом ответили точно, правильно, в Вифлееме иудейском. Вот, потому что вот написано так-то и так-то. Вот мы видим, что когда Ирод был немножко не в себе, то все вокруг него ходили так в напряжении большом. Потому что, ну, чего от него ждать, никто не знал. Если его родные боялись. Вот если император Рима говорил, лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Потому что свиней, как бы, евреи не ели, а детей вот, Ирод убивал своих. То чужих тем более. Вот так. Было безопаснее быть свиньей Ирода. Это известная фраза такая. Вот поэтому эти люди боялись. И они сказали эту информацию. То есть они обладали этим знанием, но что они с этим знанием сделали? Они служили этому царю. Они были зависимы от него. Они кормились от его руки. Вот. Разве сейчас не так? Мы видим, что есть церкви, которая независима от государства и пытаются всячески независимо. То есть пытаются никак не, ну, с государством не сотрудничать. Зная, что мы, наше царство нет мира сего, поэтому ну, нам нечего особо делить. У нас разные цели. Вот. И наше дело спасать души, а их дело брать с нас налоги и так далее. Вот, а некоторые церкви очень охотно сотрудничают с властями, и поэтому, конечно, они подпевают властям. Они славословят власть, они их там, они говорят то, что им нравится слышать, они их не обличают. Хотя, имея Писание, эти же священники, они знали, что власти можно говорить правду. Там в Писании написано «более чем». У Ирода было много жен, он убивал своих детей, это уж, ну, как грехов там было выше крыши. Но они боялись, они за свои шкуры дрожали, поэтому вот ожидать от них, что они будут благовествовать там Ироду и обличать его, напрасно было. Третья часть, вот третьи люди, которые вот, ну, мне больше всех в этой истории нравятся, вот как бы я так размышлял о них, это люди, которые... Вот узнав в далекой стране о том, что ну, звезда показала, что в Иудее родился царь, царь, который будет для всего мира царем особенным таким, они готовы были на издержки пути. Они взяли с собой дары, это тоже стоило чего-то. Они оставили свои дома, свой там, не знаю, бизнес, свое положение. Они рискнули пойти в этот путь, потому что путь был небезопасным, там разбойники были, тем более с таким вот богатством идти. Вот. А у них была одна лишь цель. Это было не коммерческое предприятие. У них была цель поклониться. Они так об этом сообщили. Мы пришли, где царь? Мы пришли к нему поклониться. И здесь они называются мудрецами. То есть вот мудрость, языческая мудрость, правда. Но это мудрость, которая ищет поклониться царю, которого вот они захотели ему поклониться, они хотели его найти. Они нашли. Самое интересное, что, смотрите, вот как вот путь язычников вот, здесь, в этой маленьком отрывке, как он заметен. Ведь многие из нас искали Бога, правда? Вот, ну, особенно, когда были уже взрослые. Мы искали это где-то, ну, в чем угодно. Ведь был вакуум. Искали в это в астрологии. Да, вот некоторые тоже искали там по звездам. Вот, некоторые искали в каких-то других учениях, там, кто Бог, там, Будда, там, это, или, там, не знаю, Аллах, или там, не знаю. Ну, какие-то поиски у нас были. Либо, ну, Бог, он, православный Бог, он какой-то в трех лицах. Может быть, Дева Мария. То есть, как-то мы искали это все. Вот, вот эти люди тоже искали. И Бог им помог вот их способом найти себя, по крайней мере, проложить этот путь. Их, их вела звезда. Они на звезды надеялись, они были специалистами по звездам. Их звезда привела вот в нужное место. Потом они пришли и получили уже в этом месте откровение из Писания. Они говорили, где царь? А, говорят, а в Писании написано так, что он в Вифлееме родиться должен быть. Ага, пойдем в Вифлеем. Там уже узнаем подробнее. Да? Они пришли, нашли, обрадовались, написано. Поклонились, подарили. Думаю, что дарили от чистого сердца. Не потому, что так надо было, вот, или потому, что ну, там их заставили дарить. Они подарили от чистого сердца. И уже смотрите, вот здесь наступают такие личные отношения с Богом. Им уже Бог напрямую говорит. Получив во сне откровение от Бога, они пошли другим путем. То есть вот так вот язычники такой путь проделывают. Мы с вами тоже такой путь проделываем. Мы искали его где угодно, вот, на что угодно рассчитывали. Думали, что путей к Богу много. Вот, наверное, так их и есть много, пока мы не найдем истинного Бога. А потом уже с ним только один наступает путь. И потом уже с ним только личные отношения завязываются. И потом мы уходим, радуясь. Вот. И нам уже не страшно. Мы нашли Бога, мы поклонились Ему. Мы стали поклонниками истинными. Вот, вот эти придворные поклонники жили ну, под носом у Мессии, они не поклонились Ему. Царь не поклонился, царь его хотел убить, он не собирался ему поклоняться, он только ну, наводил тень на плетень. Последний человек, о котором, ну, о котором я хотел бы поговорить здесь, это человек, который облечен праведностью, да, вот то, что я говорил. Праведность, притом он не просто праведник, который желает угодить Богу, там его закону, все. Он послушный Богу человек. Вот в первых двух главах Евангелия от Матфея, в первой главе, вот, он, в первой назван, что Иосиф был человек праведный, это написал так Матфей, вот, и почему он был праведный, написано дальше. А потом написано, что он, ему четырежды было откровение вот, от Бога во сне. Ему являлся ангел Господень и говорил, что делать и как делать, каким способом. И он слушался каждый раз. Вот. И как бы способ этот как бы работал каждый раз, то есть это было во сне, вот. Но он каждый раз его слушался. И вот я вот об этом говорю, об этом уже много говорили братья, вот Яков об этом конкретно делал на это упор, у меня была целая проповедь о послушании. Я тоже говорю, что вот, вот смотрите, как Бог смиренно дает благодать через послушание. Вот мы иногда имеем откровение от Бога, мы читаем Библию, да, там вот, что нужно делать, мы знаем, но мы хотим еще чего-то особенного какого-то откровения. Бог говорит, будь послушен в этом и в этом. Ну вот нам надо еще что-то такое сверх. А зачем? Зачем? Иосиф услышал и исполнял. Притом, смотрите, Бог не говорил Иосифу, Иосиф, есть угроза, но я тебя спасу. Он говорит, нет, Иосиф, беги. Прямо сейчас ночью вставай и беги. Иосиф встает и бежит. Последний момент, вот, ну, как бы, о чем я хотел бы поговорить, на самом деле, о Боге. Потому что мы сегодня, особенно и в следующие дни, будем говорить людям о Боге, который послал Сына нам в мир, да? О Боге, с которым мы живем, о Боге, на которого мы надеемся. Каким Бог, Бога вот я вижу здесь, в этой главе? Каким мы можем мы его видеть? Во-первых, Матфей подчеркивает, что здесь есть четыре пророчества. В одной главе четыре пророчества, он на них ссылается. Вот. И о чем это говорит? О том, что все эти вещи, которые происходят в этой главе, ну, Богу, они были как бы, для них, для Бога они стали неожиданностью. Да, будет избиение младенцев. Почему-то Бог не отменил эту казнь невинных младенцев, да. Некоторые люди говорят, какой жестокий Бог. Вот, ну, умирают дети, сейчас умирают дети там, да. Вот, ну, никто не говорит, что люди иногда сами своих детей убивают под ножами хирургов, там, аборты делают и все. Вот, Бог это допустил. Вот, на самом деле, наш Бог, он невероятен. Его, может быть, трудно объяснить с двух слов, допустим, вот если вы незнакомому человеку говорите. Но нам надо говорить о Боге, какой он на самом деле есть. А вот он такой. Он позволяет каждому действовать в его свободе. Ирод захотел убить. И Бог позволяет ему убить. Бог позволяет этому злодею проявлять свое злодейство в действии. Волхвы захотели поклониться. Бог позволяет им. Мало того, Бог руководит ими вот тем способом, который для них доступен. Божье руководство доступно. Через сны, через звезду, вот в этом случае, через откровение в Писании. Писание было открыто придворным этим книжникам, да? Вот, но они просто знали и ничего с этим не делали. И не думаю, чтобы они там слишком народ учили. Хотя они названы народными книжниками, но наверняка они гордились своим положением при дворце. Вот, и считали, как и те, которые были с Иисусом. Народ этот, он невежда в законе, он проклятый. Вот, что с ним говорить долго? Вот, надеюсь, мы так не считаем. Вот, давайте свой народ учить. Если он невежда, то его надо учить, а не просто так на нем рукой махнуть. Когда мы знаем, что Бог такой, мы можем выбирать, на самом деле. Мы, эта свобода, которая нам дана, мы можем выбирать. Либо поступать по Его воле, по Его руководству, вот, в Писании, там, в каких-то откровениях наших личных. Вот, либо поступать по своей воле, как вот поступал Ирод, поступали там вот эти придворные книжники. Вот, мы свободны. Украина сейчас ждет, вот, живет надеждой. Да? Давайте мы вот эту надежду, которая у нас есть уже, которая, нам не нужно ждать этой надежды, она уже как бы есть, мы на нее надеемся. Давайте мы эту надежду понесем этим людям. Вот я не заметил, знаете, в Писании нигде таких отрывков, которые бы описывали, как апостолы праздновали день рождения Христа. Вот ни при его жизни, ни после его вознесения. Не вижу. Но я вижу одно, что вот эти люди, они положили свою жизнь на то, чтобы у Христа было как можно больше своих людей, которых он спасет от грехов их. Вот они это сделали. Вот не в один день в году, там, не празднуя особо это. Они это сделали вот всей своей жизнью. Давайте мы будем, ну, хотя бы в чем-то похожи на них. Давайте попробуем так жить. Аминь.
Братья и сестры, наше собрание подходит к концу. И потом у нас будет вторая часть, когда мы будем практически поклоняться Богу и славить Его уже нашими действиями какими-то. В заключение хочу рассказать одну историю, вот, и потом мы будем молиться, потом песня, и собрание наше закончится. Христос родился, потом Его убьют, потом Он будет вознесен на небо и сядет на престоле славы Божией. Но перед вознесением Он сказал, что Он вернется, чтобы забрать своих людей, которых Он спасет от грехов их. Так Господь сказал, мы в это верим. И живем этой надеждой, что Господь обязательно придет. Так вот, Иисус сказал, что когда Он придет, Он соберет людей и поделит их на две неравные части. Для евреев это было понятно. Они жители были страны, где занимались скотоводством люди. Они видели часто пастухов и всякую живность. Вот если кто-то из вас бывает в Крыму, уже в Крыму можно это тоже увидеть, или там в странах Средней Азии. Когда пасутся овцы, они пасутся вместе с козами, там, с козлами, вот, с коровами не пасутся. Но вот почему-то, когда идет отара овец, там есть козочки или козлы. Вот Иисус обратился к людям и, так бы, показывая на эту ситуацию, говорит, когда я соберу людей, я их поделю на две части. С одной стороны будут козлы, с другой стороны овцы. Ну, это иллюстрация просто для того, чтобы люди понимали, для них это было понятно. И вот Он им скажет, тем, кто там с правой стороны, что войдите благословенные в радость мою, потому что вы мне сделали много добра. Люди будут удивляться, как мы тебе сделали добро? Ну, мы отмечали твое Рождество, мы поклонялись тебе, мы хотели в церковь, но тебе лично. Господь сказал очень маленькую, такую короткую, но очень емкую фразу. То, что вы сделали тем, кто возле вас, это вы сделали мне. Друзья мои, то, что вы сделали тем, кто возле вас, ближним, малым, обездоленным, то вы сделали мне. Вот таким образом Господь сегодня желает от нас увидеть какое-то служение. Я хотел бы вот спросить наших музыкантов, которые сегодня нам помогали поклоняться. Кому вы поете? Из-за кого вы это делаете? Из-за Сергея, служителя по поклонению? Или другая причина есть? А? Это правда, ты говоришь, или? Что ты говоришь, Сергей? Не, я ж серьезно, как вы разговариваете. Если когда-нибудь в вашем сердце появится, в уме вашем, в вашем месте появится мысль, что вы делаете это для кого-то из служителей, ну, там, для пастора, там, для старейшин, для собрания, вот вы делаете, а люди там неблагодарны. Я тут стараюсь, а они неблагодарны. Вот когда такие мысли заходят в ваше сердце, наступает конец вашему служению. И вам, как личности духовной. Это серьезно. Вы не первые, кто служите. Впереди вас прошли люди, которые тоже несли служение. Как только внутри вас появляется мысль, что вы служите кому-то из людей, вот этим людям, вы помогаете нам поклоняться. Вы поете, Бог вам дал дар, ну это прописные истины, и вы помогаете нам поклоняться. Но вы служите не людям. Как только вы начнете думать, что вы служите кому-то, придет конец вашему служению. Сейчас посмотрите на сцену, на ваши инструменты. Вы видите, что некоторых инструментов уже никто не использует. Ну, барабаны там, другие, просто. Вот есть некоторые инструменты, которые не используются, да? Может наступить завтра еще какой-то момент, который покажет нам, что еще какие-то инструменты не будут использоваться. Это обычно, есть разные причины этому. Но обычно это происходит, когда люди неправильно понимают свою мотивацию служения. Когда они думают, что они служат кому-то из людей. Когда мы служим Богу, бывает, руки опускаются. Бывает, вот не хочется нести служение. Хотя я понимаю, что ты служишь Богу. Но в связи с тем, что мы понимаем, кому мы служим, это нас подталкивает нести служение. Вчера мне нужно было зайти в магазин, вот в сельпо, и договориться с директором, чтобы она разрешила подключиться электроэнергию, питать у нее. Ну, я зашел, охранник там пообщался с ней, вышел и сказал, подождите 10 минут, она занята. И вот я стою, люди скупляются, вечер. Я посмотрел, вот люди подходят, покупают, на кассе рассчитываются и выходят. Вот я постоял, ну, там прошло чуть больше, чем 10 минут, может, минут 13-15 я постоял, понаблюдал за этим. Прошло пару часов, я подхожу к этому же магазину, и стоит там наша молодежь. И поют песни, и поздравляют людей с Рождеством. Вот совершенно как два разных мира. Вот один мир я видел вот несколько минут назад. Люди с пакетами, там, наполненными всяким горючим, или там пивом. Я не сужу ни в коем случае, братья. Мы сами с вами были когда-то такими. Я не сужу. Я просто, это надо было посмотреть на лица этих людей. Озабоченные такие, кто-то злится, там, кто-то ругается, кто-то наполненный пакетом там, и куда-то бегут, спешат. И вот проходит несколько мгновений, я выхожу, смотрю, подхожу туда же и смотрю нашу молодежь. Ну, это их фейсы там, искрятся глаза. Они с радостью людей останавливают, приветствуют их, приглашают сфотографироваться. Я просто смотрю, ну это просто, вот одна картина. И проходит несколько мгновений, совершенно по-другому все нарисовано. Это так ярко, так бросается в глаза. Для чего это делает наша молодежь? Я так подумал. Вот я просто смотрел, стоял, наблюдал. Вчера Андрей Сомов, у которого дома трое детей, Люда. Я так знаю точно, что... Ну, вот как вы считаете, что Люда хотела бы? Где был бы Андрей этот день? Нет, неправда. Это вы правильно так говорите. У нас все знают, как правильно отвечать. Люда хотела бы, чтобы Андрей был на колядках. Это неправда. Люда хотела, чтобы Андрей был возле нее. У нее трое деток. И когда другой раз я наблюдаю здесь, где они? А, там, да? Вот. Эти детки очень шустрые. Вот кто из вас, вот Андрей всегда бывает на этом собрании, вот там он сидит. И вы видели, даже эта Анечка, девочка, и она тут там фору дает некоторым мальчикам. Она такая живая девочка. Вот, поэтому за ними глаз да глаз. И я представляю, Люда дома. Андрей утром выехал, поехал в Зеленовку. Андрей наш миссионерский служитель, но он зарплату в церкви не получает. Вот я получаю, он не получает зарплату. Он как доброволец не служит. Вот он поехал в Зеленовку. Организовал молодежь, поздравляли людей, приглашали их на собрание, там программу приготовили. Оттуда приехали сюда в церковь, я видел, как они приехали. Прошло немного времени, они организовали здесь все, Андрей там все это организовал, перевезли этот вертеп туда, и дальше пошло там собрание. И до глубокой ночи. Что двигало Андрей? Я так думаю, что иногда, наверное, у Люды появляется желание, чтобы Андрей не был служителем церкви. Я думаю, что, наверное, такие моменты иногда бывают. Но Андрей продолжает нести служение. Зачем он это делает? Что мотивирует его? Я знаю точно из своего опыта. Единственное. Он служит не людям, он служит Богу. Но через людей. Потому что так сказал Иисус. Если вы сделали это кому-то из людей, вы сделали мне. Вот те люди, которые хорошо это понимают, они готовы на всякие хорошие вещи. Вот там постоять возле сельпо, петь песни, радоваться, поздравлять людей. Людям. Но мы знаем, что если мы это делаем кому-то, кто рядом возле нас, мы таким образом служим Господу. Братья и сестры, мы с вами согласились вот сделать такой жест доброй воли, такое благотворительное такое служение, чтобы покормить людей. Я сегодня, вчера, звонил Сергею Анатольевичу Туркачу, церковь Голгофа, и попросил его тоже, чтобы он объявил в церкви, если братья и сестры будут видеть в районе Таврического или где-то в городе людей, ну, которые плохо одеты, там, ковыряются в баках, чтобы они им объявили, подходили и приглашали их. Чтобы они приходили через день, вот послушайте, вторник, через день какой день? Четверг. А еще через день? Суббота. О, спасибо. Ну, дети, вы молодцы. Помощники хорошие. Вторник, четверг и суббота. Вот здесь есть аптека недалеко от нас. Она заброшенная там, закрытая. Забитые двери там, заварено все. Она не рабочая. Возле этой аптеки есть там место такое, немалое место там, достаточно довольно-таки места. Вот в эти три дня, чтобы мы не путались, с 12 до часу, как принято на предприятиях, время обеда, с 12 до часу, будет стоять наш Мерседес. Там будут стоять наши братья и сестры. Здесь они будут готовить пищу, или дома кто захочет, если вы захотите. Ну, кажется, вроде удобнее здесь. И вот с 12 до часу там будут стоять. Мы будем там находиться, вот церковь наша, представитель нашей церкви. И будут там кормить людей. Пожалуйста, братья и сестры, у меня к вам просьба. Пригласите людей туда, которые в этом нуждаются. Если вы этого не сделаете, никто туда не придет. У нас нет средства, как их информировать. На первом собрании мне пытались подсказать. Со всех сторон зазвучали голоса. Я так сказал. Я специально так сказал. Я сказал специально. У нас нет средства, как информировать бедных людей. И со всех сторон начали мне подсказывать, как это надо делать. Когда мы вешали вот эти бигборды, вот служители сидели, когда давайте повесим, будем поздравлять людей с праздниками. А потом кто-то говорит, давайте будем объявление там делать. У меня как-то немножко вот здесь что-то там щелкнуло. Я напрягся. Потому что вот такие штучки, они невольно, как бы нечаянно делают нам плохую услугу. Зачем людям говорить о Христе? Говорить им о Писании. Если там написаны тексты из Писания. Вы ходили, помните, там было о любви написано? Вот перед этим, перед праздничным текстом, там были тексты о любви. Ну зачем людям говорить, что Бог любит их? Все написано, грамотно, пусть читают. Зачем людям ходить рассказывать, что мы их покормим? Если можно взять рекламу, напечатать и везде в районе рынка, у нас тут на Северном, по-моему, штук 3 или 4, развесить эту рекламу. Да? Огромные бигборды можно. Церковь христиан там, или просто христиане Херсона готовы вас покормить. Пожалуйста, приходите к аптеке напротив Оскара. Люди будут приходить и говорить, зачем нам это делать? Можно повесить, и люди это все увидят. Неужели мы... Сейчас я объясню. Неужели мы хотим это делать вот таким образом? Были такие подсказки. Вот давайте раздадим людям флаера такие, будем ходить раздавать. Братья и сестры, зачем мы это делаем? Неужели вы правда думаете, что наша цель покормить бомжей? Может, я вас кого-то разочарую, но у нас не эта цель. Вот мы начнем это в субботу. В эту. Вот здесь написано, Вика и Дима Сердюк, они будут... с водителем, это Марик поможет там нам выехать туда на место, а Надя Чабанова и Катя Дзень, они будут готовить в столовой. Надя и Катя приготовят. Дима, Вика, Марик вывезут. И там будет стоять машина, там можно будет покормить. Но я еще раз повторю, туда люди не придут, если мы с вами их не соберем. Мы не хотим никаких бигбордов, нигде ничего расклеивать. Потому что таким образом мы с вами вообще делать ничего не будем. Мы не будем делать. Зачем это делать? Мы это делаем не просто для того, чтобы покормить людей. Это тоже неплохая идея, там, покормить их. Но вопрос не в этом. Вопрос, когда мы с вами пристанем перед Богом, Господь спросит, Дорогая сестра, дорогой брат, а что ты сделала для меня? И я точно знаю, что некоторые братья и сестры могут справедливо сказать, а я хотел, но у меня не было возможности. Потому что наши лидеры церкви так все хорошо продумывали, тратили столько денег на бигборды, на всякие социальные сети, на всякую рекламу, что мне не надо было ничего делать. Они все сделали, только деньги. Ну, заплатили, все сделали. Поразвешивали по городу информацию. Я хотел бы, но во мне никто не нуждался. Поэтому мы этого делать не будем. Что когда вы предстанете, Господь спросит вас, что вы сделали, скажете, а мы, Господи, вот это сделали. Я ходил по городу, не ездил на маршрутке, специально ходил по городу, видел этих людей, подходил и приглашал им. Приходите с 12 до часу через день, и там вас верующие покормят. Я специально в эти дни не ездил на маршрутке, для того, чтобы людям рассказать, чтобы они пошли погрелись. Вот для этого мы делаем. И вторая причина, почему мы делаем. Потому что мы все с вами эгоисты. У нас там эгоизм внутри. Когда люди верующие что-то делают доброе, у них глубже становится душа. Они становятся более добрыми. Они какие-то чувства испытывают там внутри, которые нельзя испытать по-другому, как только сделать доброе. Другого пути нет. Вот просто не ищите, его нет такого пути. Побороться с эгоизмом можно, только делая другим добро. Вот поэтому я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Поздравляю вас с наступившим годом новым. И желаю вам в этом году, братья, сестры, дорогие мои, страстно нести служение для Господа. Вот такой огромной страстью служить для Господа. Делать добро всякое для других людей. Чтобы наша душа становилась глубже, чище и добрее. Это вот это, для этого мы это делаем. Прежде всего для этого. Мы это прежде всего делаем для себя. Поэтому пусть Господь вас благословит. Даст вам этой мудрости, вот как это сделать. И мы будем молиться об этом. И сейчас я приглашаю и сюда служителей. Может быть, кому-то из нас нужно покаяться, может быть, помолиться надо. Вот. Мы здесь будем сейчас находиться, помолимся, а потом у нас будет еще песня, и молитва будет. Поэтому, пожалуйста, давайте поднимемся, братья и сестры. Если вы на самом деле хотите проверить свое сердце, может, правда, вот Дух Святой касается вашего сердца, и вы хотели бы, может, перепосвятить себя, там, попросить у Господа сил служить. В перспективе у нас встреча с Иисусом Христом. У каждого. Он каждого спросит, что мы сделали для Него. Давайте побудем время в молитве. Может, кто-то хочет покаяться в грехах, тоже можно выйти помолиться и покаяться. Это сейчас такое время очень хорошее. Музыка вот тихонечко играет. Я верю, что Дух Божий действует. Поэтому, если кто хочет покаяться в грехах, пожалуйста. Боже наш праведный, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты наш Господь, а мы Твои дети. Мы так радуемся тому, что Ты, Господи, не захотел жить на небе без нас и пришел сюда, чтобы спасти нас от грехов наших и вести нас в Твою славу. Ты приготовил прекрасное будущее для нас, чудесный Твой город, небесный город Иерусалим, и нас сделал гражданами вот Твоего Царства Небесного. Слава Тебе за это. Это такая милость к нам с Твоей стороны, потому что мы слабые, грешные люди, а Ты так благ к нам и добр. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, Боже наш. Пусть имя Твое будет превознесено всегда в нашей жизни самой лучшей хвалой, потому что только Ты есть Господь. И мы Тебе поклоняемся, прославляем Тебя, Господи. Нет кроме Тебя никого. И мы радуемся то, что Ты знаешь нас каждого по имени. Записал нас в книгу жизни. И ведешь нас, и приведешь обязательно к той прекрасной цели, куда мы все стремимся. Прославляем Тебя, благодарим Тебя. Будь с нами, и нам будет хорошо. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, еще такой один жест, который мы хотим сегодня сделать. Это вот то, что вы здесь видите. Здесь вот стоят рождественские подарки, мы об этом уже говорили, и Сергей очень много об этом говорил подробно. Это опять же тот же самый жест. Мы хотим людей этих. Вот я видел после первого собрания, с каким энтузиазмом многие люди подходили, прямо тут не менее толпы, когда у нас тут вечеря любви есть. Это когда здесь продукты, мы кушаем. Вот не меньше были здесь вот толпы людей, когда люди стояли в очереди, покупали эти подарки, апельсины, мандарины, там всякие шоколадки, сникерсы, и паковали пакеты. У некоторых людей очень такие показались внушительными мне, очень такими тяжелыми. И многие брали по несколько пакетов. Пожалуйста, вы это тоже можете сделать, вот так вот послужить Господу через кого-то. Вот, мы это специально для вас сделали. У вас есть такая возможность поздравить Иисуса с Его Рождеством. Это такая традиция. Ну, что делать? Вот такая традиция, она нам нравится. Вот она нам очень нравится, эта традиция. Поэтому мы это делаем с радостью, чтобы Господь был прославлен самой лучшей хвалой.
Дорогая молодежь и все, кто считает себя молодежью, я хочу сделать объявление. Завтра, 8 числа, на Шуминском Церковь Христа Спасителя приглашает всех на межцерковное молодежное общение. Это праздничное межцерковное молодежное общение. И извините, ко мне в прошлый раз дошла неверная информация, я говорил на 17:00. Нет, сейчас я говорю правильную информацию. Завтра, 8 числа, на 16:00, 4 часа вечера. Пожалуйста, приходите.
Спасибо, Тарас, спасибо. Пожалуйста, поем, братья и сестры, для славы Божьей.
Вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий син, народився. Oh.
Сын мне подсказывает: папа, говори с миром Божьим. С миром Божьим, братья и сестры. Пусть Господь вас благословит на самом деле с миром Божьим ходить по земле этой. Благословений вам!